Братья и сестры, я вас всех приветствую. Если вы помните повествование 13 главы Евангелия от Матфея, это глава, где вот Господь своим ученикам говорил несколько притч. И вот когда Он сказал несколько притч Он объяснил своим ученикам, и вот в самой конце главы Он спросил их, поняли ли вы все это? Вы знаете, вот этот вот вопрос нашего Господа, поняли ли вы все это? Он для нас открывает то, каким должен быть наш подход к изучению Священного Писания. То есть, что для нас с вами вот в изучении Священного Писания является самым важным? Вот самым важным является то, чтобы понять. И вот поэтому, братья и сестры, вот мы сейчас будем вместе изучать Святое Писание. Я хотел бы пригласить, чтобы мы помолились с вами Господу о благословении. Давайте мы помолимся. Милосердный Отец Небесный, мы благодарны Тебе за вот это вот время, особое время, когда у нас есть такая возможность изучать Святое Писание. И мы вместе хотим вот попросить, Господи, понимания от Тебя. Ты когда-то открывал ум вот учеников своих к разумению Писания. Просим, чтобы и вот в этот вечер, в это время, которое у нас есть, мы также могли получить вот именно такую помощь от Тебя. Благослови нас, Господи, мы в Тебе нуждаемся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы с вами начнем изучение 24 главы книги «Деяния апостолов». Я прошу вас открыть ваши Библии, если она у вас есть. Но в моей Библии это 162 страница. Итак, 24 глава книги «Деяния апостолов». Ну вот пока вы листаете, позвольте немножко напомнить о том, что было раньше, чтобы не потерять нам связь. 23 глава, была очень интересна, знаете, особенно тем, что мы вот можем в том, что происходит с Павлом, мы можем увидеть вот эту вот всемогущую руку Господа. Вот так вот под покровом руки Господней, сохраненный Господом, апостол Павел был перемещен из одного города в другой. То есть мы с вами читали о том, что в Иерусалиме его схватили во время праздника, подняли мятеж, его обвиняли, почти убили, почти растерзали. И вот потом, когда уже его посадили в тюрьму, вот ожидая слушания дела, стало известно, что некоторые люди покушаются, чтобы убить апостола. И вот так вот под покровительством руки Господней он был перемещен из Иерусалима под большой охраной в город Кесарию. Город Кесарии – это не просто город, это гарнизон. Гарнизон в том смысле, что там располагался римское войско, потому что там было место, где жил правитель Иудеи. А вообще, вот если посмотреть немножко на Павла в данный момент, конечно, не самое лучшее время его жизни. То есть не самое лучшее время его жизни. Почему? Потому что его чуть не убили, и вот сейчас он в тюрьме, ожидая слушания дела. Но все же, вот мы видим, как Господь даже вот в этом вот так вот ведет своей рукой. Позвольте также напомнить вам настрой, который Господь дал для своего апостола. Вот, когда он был еще в Иерусалиме, Господь явился ему ночью, вы помните, и сказал ему следующие слова. «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». То есть вот такое вот ободрение, слово «дерзай» или «будь мужествен» или «не бойся». То есть Господь открывает Павлу цель того, что происходит в его жизни. И цель заключается в следующем. Тебе надлежит свидетельствовать в Риме. То есть вот все, что теперь происходит в твоей жизни, апостол Павел, это всего лишь часть вот этой вот цели, которую Господь вот задумал и приготовил именно для тебя. Тебе должно быть свидетелем в Риме. Еще можно сказать, братья и сестры, что вот этим вот, как словом «дерзай» или «не бойся, будь мужественно», Господь Павла готовит к трудностям, не так ли? То есть, когда нужно мужествовать человеку? Когда опасность есть. То есть, вот Господь готовит апостола к опасностям. То есть, вот это вот такой вот настрой, который сам апостол имел. Но если вот перед вами 24 глава книги «Деяния апостолов», а в этой главе 27 стихов. И всегда очень полезно и, конечно, интересно, но вот как-то увидеть части на который можно разделить эту главу. Вот 27 глава, вот мне кажется, если изучать ее, смотреть, она имеет две основные большие части. Первую часть можно назвать или сказать, это Павел перед Феликсом. Феликс – это правитель, которому теперь послали Павла. То есть это первая часть главы, это большая часть главы. Но вот в конце есть небольшая часть, когда положение меняется, когда теперь уже Феликс перед Павлом. Так вот наше изучение, оно будет вот именно в таком смысле. Две части этой главы. Первая часть этой главы – это Павел перед Феликсом, а конец этой главы – это уже Феликс перед Павлом, когда он будет слушать его и просить даже, чтобы он говорил ему. Братья и сестры, давайте мы с вами прочитаем начало этой главы. Вот буквально несколько стихов, первые 9 стихов 24 главы. «Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря: „Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением сего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Найдя этого человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь, сам разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Ну, братья и сестры, вот опять очень интересно посмотреть на повествование, немножко так со стороны. Мы можем заметить людей, которые окружают апостола. То есть, если немножко раньше, помните, вот мы читали, изучали, что это был первосвященник Анания и Синедрион. То есть, это были люди, в чью группу, в чью компанию попал апостол Павел. Но теперь немножко меняются люди. И теперь мы же с вами уже читаем о других людях. Это Тертул, ритор, как его называют Священное Писание, Феликс и жена Феликса Друзила. Ну вот слово «правитель» встречается несколько раз вот в этой главе. Давайте немножко попробуем вспомнить, что это такое или кто такой правитель. Правитель – это должностное лицо, которое назначено самим императором. Вот именно в этом случае вот этих вот правителей назначал сам император для того, чтобы вот этот человек контролировал и управлял провинцией, которая называлась в то время Иудеей. То есть это человек, должностное лицо. Вот Священное Писание, говоря об Иудее, оставляет для нас с вами именно трех правителей. Но основного, которую мы, может быть, с вами хорошо знаем, это Понтий Пилат. А затем Священное Писание говорит нам о Феликсе, мы именно о нем с вами читаем. И затем Феликса сменит Фест. То есть вот Иудея была такой провинцией, которая не один раз причиняла неприятности для Рима. И поэтому правители Иудеи назначались лично императором, и назначались они на неопределенный срок. Итак, в центре нашего внимания теперь вот правитель Феликс. Вы знаете, вот что интересно, вот есть некоторые люди, вот, которые удостаиваются того, чтобы их имена остались на страницах истории. Вот Феликс, вот правитель Феликс – это один из таких людей, о которых говорит вот не только Священное Писание, не только книга «Деяния апостолов», но вот светские источники, какие-то римские историки, они говорят, что такой человек действительно был. И говорят немнемножко больше, даже немножко говорят о том, каким был этот человек, каким был этот правитель. Вот у него интересное имя, имя с интересным значением – Феликс. А Феликс – это римское или латинское имя, которое имеет следующее значение – счастливый. Феликс – это счастливый или преуспевающий. И вы знаете, когда говорят о жизни этого человека, действительно была причина, почему его можно было считать счастливым человеком. Дело в том, что Феликс был вольноотпущенником императора Клавдия. А вольноотпущенник – это отпущенный на свободу раб. Можете себе представить правителя, который в прошлом был рабом. Знаете, вот есть такая вот мудрость народная, которая проверена жизнью. Вот так вот, смотря на богатых людей, если вот богатый человек, он очень-очень злой, то, скорее всего, в прошлом он был бедным. Вот точно так же можно говорить о правителях, которые в прошлом были рабами. А вы знаете, по традициям Рима, когда раба отпускали на свободу, ему давали новое имя. То есть, скорее всего, вот именно в этот момент вот Феликс и получил свое имя «Счастливый». То есть, когда-то был рабом, а теперь он стал правителем. И действительно, вот историки, они и говорят о том, что это был правитель, но внутри он оставался рабом. То есть, вот так вот он правил не как правитель, он правил как раб. Безжалостность, развратность, его продажность, мы с вами читаем об этом в этой главе, все это привело к высокому росту преступности, внутренней междоусобицы, беспорядки, которые жестоко подавлял этот человек. Это Феликс, перед которым теперь находится апостол Павел. Ну, позвольте немножко забежать вперед и немного сказать о его жене, о жене Феликса Друзила. Дело в том, что она не сильно лучше самого Феликса. А вы знаете, вот Друзила, она стала третьей женой Феликса. Притом, вот так вот опять историки говорят о том, что именно Феликс убедил вот эту вот прекрасную Друзилу оставить своего мужа, бросить мужа и прийти жить с ним. То есть они не были в законном браке, они сожительствовали вместе, и она была его уже третьей женой. А дело в том, что сама Друзила, она имеет очень-очень интересное происхождение. А Друзила, она происходила, это жена Феликса, происходила из рода Иродов. Вот отцом Друзилы был Ирод Агриппа I, о котором мы читаем с вами в книге «Деяния апостолов». Именно он убил Иакова и взял Петра. Это был папа Друзилы. А дядя Друзилы был другой Ирод, Ирод четвертовластник, который сначала посадил Иоанна Крестителя в темницу, а потом повелел казнить его. А дедушка Друзилы был Ирод Великий, который убил младенцев в городе Вифлееме. Можете представить себе такую комбинацию? Феликс и Друзила, да, то есть лучшего невозможно придумать. То есть вот в компанию вот именно таких людей теперь Господь посылает своего пророка и своего апостола, апостола Павла. То есть перед такими людьми находится апостол Павел. Итак, через 5 дней, это уже повествование нашего текста, после прихода Павла в Кесарию, вот эти вот иудейские руководители, они готовы принять меры против апостола. Если вы обратили внимание, что прибыла целая группа, вот к Феликсу прибыла целая группа для представления этого дела перед правителем, она включала первосвященника Ананию, некоторых членов Синедриона, еще одного человека, Тертул. Вот, в нашем тексте написано, что это ритор. То есть опять вот так вот смотрят на значение этого слова и все-таки делают такое предположение, что это адвокат, это человек, ну как консультант, помощник, который очень хорошо знал еврейские и римские законы. Но вот ритором в Древней Греции называли учителя красноречия, или очень человека, который обладал ораторским искусством, человек, который мог говорить пышно, красиво, или человек, который мог прибегать к искусственным приемам красноречия. То есть он мог вот так вот сказать, как никто не скажет. Ну, вы знаете, братья и сестры, у меня когда-то была такая возможность по законам страны присутствовать в числе вот присяжных людей в суде. И вот была такая обстановка, которую я очень хорошо запомнил. Вы знаете, вот когда сидят люди присяжные, им говорят дело, то есть приводят человека, которого обвиняют. И сначала выступало вот тот момент именно обвинение, то есть этого молодого парня вывели. И когда выступало обвинение, они вот столько наговорили. И вы знаете, вот сложилось такое впечатление, какой ужасный человек. А потом начал выступать его адвокат. Ритор начал выступать. Начал выступать человек, который вот именно, мне кажется, обладал вот таким искусством красноречия. Братья и сестры, он сказал несколько слов, и буквально все поменялось. Все поменялось, представление об этом человеке, вот буквально несколько слов. То есть, вы знаете, вот это очень Вот такая интересная способность человека играть словами. То есть вот так вот сказать «так» может быть мало, но сказать действительности очень много. Но вот мы с вами попробуем изучить вот то, что говорили вот эти вот люди, обвинения на Павла. Ну, действительно, они окутаны красноречием и окутаны вот этим вот искусством правильно представить обвинения, да, чтобы они как-то звучали очень и очень веско. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот начало этой главы. Написано, что они жаловались правителю на Павла. Ну вот, я думаю, нам с вами очень важно правильно понимать слово «жаловаться». То есть это не высказывать или выражать неудовольствие, как, может быть, мы с вами жалуемся на непогоду или боль в спине. Жаловаться – это юридический термин, который обозначает представить свои доказательства. То есть для чего они приехали, эти люди? Они приехали представить свои доказательства. Они приехали сделать официальный доклад перед человеком, который обладал властью, а вот для того, чтобы показать, в чем они обвиняют Павла. То есть это судебный вопрос, это судебное разбирательство, это судебное дело. А в втором стихе написано, что Павел был призван. Опять, братья и сестры, это не просто позвали апостола Павла вот из того места, где он находился. Призвать – это опять юридический термин, который говорит, что это авторитетный вызов присутствовать в зале суда, в данном случае, как обвиняем. То есть все это, братья и сестры, не просто неофициальная встреча за закрытыми дверями, это официальное судебное разбирательство, вот в которое попал теперь апостол Павел. И вот мы с вами встречаем теперь вот это вот слово «обвинение». То есть Павла обвиняют, он нарушил закон. Говорят, что это человек, который должен быть в тюрьме, у него есть обвинение. Хорошо, и теперь Павел, он должен защищать себя. Но если вы обратили внимание, опять Тертул говорит от имени евреев. Мы опять с вами делаем такое предположение, что, скорее всего, для нас с вами, ну, просто резюме вот этой вот речи. Это не вся речь, это краткое изложение. То есть простое вот резюме, которое оставляет для нас с вами евангелист Лука. Вы обратили внимание, как начинает свою речь этот оратор? То есть первое, это было такое правило, это была практика. То есть человек, который говорил перед судьей, он должен был как-то расположить его к себе. То есть именно поэтому столько много лести. Вот если из нашего вот текста смотреть, то половина речи этого человека, она занимает лесть. То есть вот этим вот, вот это вот прием речи, опять искусство, то есть расположить к себе правителя. Но тем не менее, вот Тертул говорил так, чтобы подготовить почву для того, чтобы напасть на Павла, как на нарушителя римского права. Вот теперь мы с вами попробуем разобрать обвинения, которые выдвигают обученный и профессиональный вот этот вот юрист. Можно выделить три основных обвинения. Итак, первое обвинение, пятый стих. «Найдя этого человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями». То есть первое обвинение – это возбудитель мятежа, то есть это гражданское обвинение. То есть можно, братья и сестры, сделать такое предположение, что это серьезное обвинение, которое имеет вот какой-то политический контекст. Хорошо? То есть вот немножко выше Тертул сказал, что мы тебе обязаны миром. То есть вот Феликс, вот благодаря тебе в нашей местности, в нашей области есть мир. А теперь они вот показывают на Павла и говорят, посмотри на этого человека. Вот этот человек – это угроза. Угроза тому миру, вот, которому мы обладаем благодаря тебе. Оно вот последние, может быть, я не знаю сколько, много лет, 10, 20, 30, 40 лет, мы с вами свидетели, братья и сестры, очень многих гражданских войн. А гражданская война – это всегда страшно. Это может быть очень жестокая форма войны, война, которая происходит внутри государства. То есть гражданские войны всегда очень жестокие и очень страшные. То есть в этом теперь обвиняют апостола Павла. Возбудитель мятежа между иудеями. То есть это вот гражданское обвинение. Посмотрите, как интересно подбирает слова этот человек. Он говорит, что Павел – это язва общества. Ну, язва, мы с вами понимаем, это болезнь, это гноящаяся, может быть, рана или какая-то воспаленная рана, которая либо на теле, либо внутри тела человека. А вы знаете, то есть какое-то заразное заболевание. Вот показывая на этого человека, Тертул говорит, что Павел – это тот, в котором есть яд, который губит все вокруг него. Ну, конечно, подразумевается влияние проповедей апостола Павла, что его проповеди, они похожи на эпидемию, которая возбуждает беспорядки, и независимо от того, подразумевал Павел это или нет. То есть это опасный человек, человек, который несет в себе смертельную болезнь и этим самым даже заражает других людей. То есть это первое обвинение апостолу Павлу, возбудитель мятежа и язва общества. То есть я думаю, вы видите, что это ну, как серьезное обвинение. А второе обвинение немножко оно отличается от первого. То есть если первое это было гражданское обвинение, то второе обвинение это уже религиозное обвинение. О нем сказано, что это представитель назарейской ереси. То есть это тоже обвинение, представитель назарейской ереси, это 5 стих, если вы следите повествование Священного Писания. Между прочим, братья и сестры, вот опять слово «представитель», оно очень интересно, если вы читаете по-английски. То есть представитель – это не только не один из многих, или не один из некоторых, братья и сестры, представитель – это глава. То есть это вожак. То есть представитель – это вот самый человек из высшего ранга. Это организатор. Это человек, один из руководства. Чем интересно вот этот вот пятый стих, братья и сестры, «Назарейская ересь». Ну, это один-единственный текст в Священном Писании, где для описания христиан используется вот это вот название. «Назарейская ересь». То есть почему вот так вот называют христиан? Почему Тертул так называл христиан? Скорее всего, вот к этому времени, ну, это было именно название вот именно христианской общины. Если вы помните, вот апостол Петр, он часто вот в начале книги «Деяния апостолов», он именно так назвал Господа. Иисус Назарей или Иисус из Назарета. Вот сам Петр пользовался вот этими вот словами. То есть, скорее всего, и другие ученики, они пользовались и назвали Господа Иисусом Назареем. То есть, скорее всего, вот именно после этого и христиан стали называть Назареем. Хорошо? Ну, опять, если читать Священное Писание, братья и сестры, вот сам город Назарет, он не один раз у самих евреев, да, он вызвал какие-то подозрения, не так ли? То есть сначала Нафанаил, он спрашивает и говорит, может ли быть, что добрый из Назарета? Потом, когда о Господе рассуждают книжники и фарисеи, они говорят, рассуди, и увидишь сам, что из Назарета не приходит пророк. То есть, вот, ну, видите, вот сам контекст, вот откуда появляется и почему используется именно это слово, то есть назарейская ересь. Почему назарейская ересь? Потому что Господа Иисуса Христа называли Иисусом Назареем. Но опять, если у вас есть такая вот возможность, братья и сестры, сравнивать переводы Священного Писания, вот перед вами один стих на русском языке, другой стих на английском языке, а в русском языке написано слово «ересь». Вот очень интересно вот сравнить вот и посмотреть, вот как на английском языке написано «секта», назарейская секта. Вот, братья и сестры, опять Тертул – это очень профессиональный человек. А человек, который не просто говорит слова. Если он дал какое-то название, назарейская ересь или назарейская секта, вы знаете, это в себе содержит очень-очень многое. Вот что такое секта? Что такое секта? Братья и сестры, секта – это религиозная группа, которая отделилась от основного направления, не так ли? То есть вот основное значение слова «секта» – это религиозная группа, которая отделилась от основного направления. И Павла называют руководителем нового вероучения. Вот так вот показывает на Павла Тертул и говорит, это руководитель нового учения. Вот потом мы посмотрим, как Павел, он справляется с этим обвинением, что вот Господь полагает ему сказать вот об этом. Вот в данный момент, братья и сестры, это очень серьезное обвинение. Вы знаете, почему? Потому что иудеи они не были свободны вот в то время. Они находились под игом или под оккупацией римлянов. И римляне, вот как оккупанты, братья и сестры, они контролировали все, в том числе и религию. То есть они контролировали то, как люди могут поклоняться Богу и какому Богу. И вот римские власти римское государство, оно благосклонно относилось к вероучению иудеев, к иудейству. То есть иудейство было религией, которую разрешала римская власть. Мы с вами читаем, что вот в любой город, даже в Римской империи, куда приходил апостол Павел, там было, были синагоги, были верующие люди, и иудеи, которые посещали эти синагоги, их не притесняли. Вы знаете, не к многим народам так относились, но вот иудейское вероучение, оно имело вот такую благосклонность со стороны римского государства. Вы знаете, братья и сестры, когда Павла обвиняют в том, что он руководитель нового учения, и тем самым Тертул говорит, это человек, который представляет нелегальное учение. То есть учение, которое не разрешено римским государством. То есть именно поэтому он очень осторожно подбирает вот эти вот слова и говорит, это секта назарейская или назарейская ересь. Вот для того, чтобы правителю показать, что это отделившееся от основного вот, направления вероучения. И Павел – это представитель вот именно этого учения, то есть незаконная и отклоняющаяся форма иудаизма. То есть опять, братья и сестры, второе обвинение, мы с вами видим, что это серьезное обвинение. Следующее, третье обвинение апостола Павла, это шестой стих, который отважился даже осквернить храм. Это еще одно обвинение, это осквернение святого места. Но опять, если попробовать для себя представить, почему так говорит этот человек, ну дело в том, что храм – это был центр еврейского богопочитания и символ еврейской нации, не так ли? То есть это центр, вот, которым очень дорожила сама нация. И вот обвинение утверждает, что Павел пытался осквернить храм. И вот эта вот попытка, она была сорвана вот, тысяченачальником Лисием. Хорошо, то есть опять можно сделать такое предположение, что поскольку иудеи обвиняют Павла в осквернении храма, мы делаем предположение, что вот храм, как священное место, он тоже находился под защитой Рима, вот как священное место иудеев. Это вот три обвинения, которые были представлены апостола Павла. 8 и 9 стих. «Повелел, это тысяченачальник Лисий, и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». Иудеи подтвердили, сказав, что это так. То есть вот этим вот заканчивается выступление обвинителей, которых представлял Тертул. И оно подтвердилось теми иудеями, которые присутствовали. Хорошо? Может быть, у вас есть вопрос или вы что-то хотите добавить? Пожалуйста. Хорошо. Ну, у нас есть еще немножко времени, мы с вами можем обратить внимание, как отвечает апостол Павел. А давайте мы прочитаем немножко ниже, с 10 стиха. «Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: „Знаю, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу, они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках. Имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Вот опять, если проверять или анализировать ответ апостола Павла, можно увидеть, что на каждое обвинение он дает какой-то ответ. Итак, первое обвинение или первая часть – это обвинение в возмущении мятежа. На что очень интересно и просто Павел говорит, что вот недостаток этого обвинения заключается в том, что нет доказательств. Нет никаких доказательств того, что это в действительности было. Интересно, братья и сестры, вот опять вот немножко обратить внимание на обстановку. Посмотрите, когда начинает говорить Павел, когда правитель дал ему знак говорить. Вы знаете, вот это вот действие этого человека, ну, говорит о очень высоком положении этого человека. То есть, предположительно, мы так думаем, да, и, мне кажется, английский перевод это подчеркивает, что правитель кивнул ему головой. То есть, ты можешь говорить. Этому человеку даже не нужно было говорить слова. То есть это очень высокое положение человека. И после вот этого знака Павел начинает свою речь. Обратите внимание, опять апостол Павел ведет себя очень вежливо. Как ну, обычно у него было, очень вежливо, так как нужно вести себя на суде. Другими словами, то есть Павел говорит, что у него было в распоряжении 12 дней. Вот 12 дней, которые он провел в Иерусалиме, говорит о том, что этого времени совсем недостаточно для того, чтобы разжечь восстание. Но посмотрите, Павел тоже очень осторожно отвечает, и он говорит, что для чего он пришел в Иерусалим, это 11 стих, он говорит, что я пришел в Иерусалим для поклонения. То есть цель моего прихода была именно поклонение. И вот самое главное, о чем говорит сам Павел, оно заключается в том, что обвинители не могут представить никаких доказательств, будь то в храме, в синагоге или в другом месте, он вызвал бы волнение или даже вмешался в какой-то спор. То есть Павел говорит, что ничего этого не было. Хорошо? Вторая часть немножко больше, второе обвинение немножко больше внимания, говорит апостол Павел. Это 14, 15, 16 стихи. «Но в том признаюсь себе, что поучение, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках». Это очень интересный ответ. Помните, мы с вами сказали, что вот Тертул, подбирая слова, вот христианское учение называет ересью или сектой. То есть он хотел показать, что это новое учение, что это учение, которое только зародилось, оно отклонилось от основного, что это новый Бог, о котором проповедует апостол Павел. Павел очень и очень осторожно отвечает и в первую очередь говорит, христианство – это не секта. Очень интересные слова апостола. «Я служу какому Богу? Богу отцов моих». То есть Павел говорит, что христианство – это не новое учение. Это не учение, которое отклонилось от иудеев. Это совсем не новый Бог. Вот опять посмотрите на некоторые слова, которые использует апостол Павел. Вот опять, если немножко сравнивать библейские переводы, это очень интересно, братья и сестры, я думаю, вы уже замечаете. «В том признаюсь тебе, что по учению», вот если перед вами английский язык, вы хотя бы прочитать можете, то в английском языке написано не учение, а путь. То путь, в котором меня обвиняют, то есть христианское учение, Павел называет путь. Это тоже очень интересная вот именно особенность или деталь книги «Деяний апостолов». Очень часто вот в книге «Деяний апостолов» учение христианское, оно называется путь. Давайте посмотрим некоторые тексты «Деяния 19.9». «Некоторые ожесточились и не верили злословия «путь Господень» или «христианское учение». Злословие «путь Господень» или «христианское учение». И именно в этой же 19 главе произошел немалый мятеж против пути Господня, опять «путь Господень». То есть учение христианское, вот в книге «Деяния апостолов», оно называется «путь». Это очень интересный термин, который говорит о христианской вере, как о образе жизни. То есть христианская вера – это не просто вот какие-то знания, которые получает человек, это именно образ жизни, потому что у христианского учения есть последователи. То есть человек, который идет по этому пути, человек, который идет с Богом и за Богом. То есть вот так вот отвечает вот апостол Павел. Итак, Павла и других христиан считают принадлежащими к секте, которая отделилась от иудаизма. Апостол отмечает, я действительно служу Богу отцов моих. Братья и сестры, это очень важно и очень интересно. Павел говорит, что христианское понимание истинной веры, оно основывается на книгах Ветхого Завета. Истинное понимание христианской веры, оно имеет основание на книгах Ветхого Завета. Братья и сестры, истинная, настоящая христианская церковь, она всегда утверждала, что книги Ветхого Завета – это христианские книги. То есть вот именно об этом говорит апостол Павел. То есть посмотрите, какая интересная картина. Павел говорит следующее: «Я признаюсь тебе». Опять вот, мне кажется, мы не всегда можем увидеть значение то, что говорят эти люди. «Признаюсь» – это «признаюсь», Это очень выразительное заявление, это ответ на обвинение. Посмотрите, в чем признается апостол Павел. «Я служу Богу отцов моих, я верю написанному в законе пророков, я имею надежду на Бога, я подвизаюсь иметь непорочную совесть перед Богом». То есть это очень выразительное, торжественное заявление перед судом. Вот так вот отвечает апостол Павел. А знаете, братья и сестры, вот цель апостола заключалась не только в том, чтобы сделать какое-то личное заявление. Вот апостол настаивает на том, что по своим убеждениям он в действительности является частью исторического Божьего народа. Это не что-то новое, а наоборот, братья и сестры, он поклонялся тому же Богу. Он читал тех же пророков и верил в тех же самых пророков. Он имел ту же самую надежду, и он имел то же самое желание благочестивой жизни. Поэтому он совсем не был человеком, который внес новые идеи. Павел говорит, я верен в вере моих прародителей. Вот именно об этом утверждает апостол Павел. То есть он не был сектантом или еретиком. Поэтому, братья и сестры, христианство – это правильное продолжение иудаизма. Поклонение Павла, вера Павла, надежда Павла и цель Павла ничем не отличалась от людей, которые его обвиняли. То есть Павел говорит, что я принадлежу вот этому историческому народу. Потому что Писание, вот говоря о нашем Господе, оно говорит, что в нем исполнились все обетования Божьи. Вот я как-то слышал об одном еврее, который вот стал христианином. И знаете, таких вот людей часто спрашивают. И вот он говорит, что меня часто спрашивают, что вы обращенный еврей. На что он отвечал и говорил, нет, я не обращенный еврей. Я завершенный еврей. Потому что к Господу обратился. Совершенный еврей или завершенный еврей. Вот так вот он отвечал этим людям. Вы знаете, если внимательно послушать Павла, то в сектантстве нужно было обвинять не христиан, а именно тех людей, которые его обвиняли. То есть все меняется. То есть Павла обвиняют в том, что он отклонился от истинного вероучения. А Павел говорит, это не так. Это люди, которые меня обвиняют, они отклонились от истинного исторической веры. Но я думаю, вы помните, может быть, историю нашего народа, да вообще истории Церкви Господней, братья и сестры, скольких из наших братьев и сестер обвиняли в сектантстве. Православная церковь обвиняла в сектантстве, католическая вера обвиняет в сектантстве. В действительности, братья и сестры, все наоборот. Протестантская вера – это апостольская вера. И протестантские церкви, братья и сестры, это апостольские церкви. Ну, на этом мы с вами остановимся и закончим наше повествование на 16 стихе, наше изучение на 16 стихе. Хорошо, пусть Господь благословит нас, может быть, дальше рассуждать и думать. Аминь.